Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На Украине фактически распалась оранжевая коалиция. Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. Госдума России рассмотрит поправки к закону о борьбе с экстремизмом. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистов Александр Мороз. Фактически это означает распад оранжевой коалиции. Из Киева сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады. Поздно вечером в четверг 238 депутатов, в том числе члены партии регионов и коммунисты, поддержали на пост председателя парламента лидера соцпартии Александра Мороза. Это на 12 голосов больше необходимого минимума. Депутаты фракции блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» в знак протеста не участвовали в голосовании. Накануне больше половины представителей фракции социалистов выступили против избрания спикером кандидата от оранжевой коалиции, депутата «Нашей Украины» Петра Порошенко. Сам он обвинил Мороза в нарушении коалиционных договоренностей и снял свою кандидатуру. Избрание Мороза главой Верховной Рады означает формирование в парламенте нового большинства с участием партии регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты уже называют лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. По данным Интерфакса, законопроект предполагает расширение списка признаков экстремистской деятельности и усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. Авторы законопроекта предлагают также считать экстремизмом не только саму экстремистскую деятельность или прямые призывы к ее осуществлению, но и любые публичные выступления, которые допускают возможность осуществления такой деятельности. В Челябинском военном суде в пятницу продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошено 4 свидетеля. Главный обвиняемый, младший сержант танкового училища Александр Севяков, свою вину по-прежнему отрицает. Двое других, Геннадий Белимович и Павел Кузьменко, частично признали свою причастность к издевательствам над Сычевым.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. За 2 часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч, присланных по интернету. Отвечая в частности на вопрос, стоило ли России вводить войска в Чечню, Путин сказал.
Конечно, стоило. Потому что дело для нас уже было не в самой независимости Чеченской Республики. Мы поняли, что нас в покое не оставят силы, которые ничего не имеют общего с интересами чеченского народа. Они используют эту территорию как плацдарм для раскачивания Российской Федерации и для нападения на близлежащие регионы России,
заявил Владимир Путин. Коснулся президента вопросов о росте ксенофобии в России, призыве в армию, пенсионной политике. Среди международных тем иранская ядерная программа, ракетные испытания Северной Кореи, взаимоотношения с США. США провели консультации с другими членами Совета Безопасности ООН по вопросу о возможных мерах в ответ на ракетные испытания КНДР. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании единодушно осудил запуск северокорейских ракет. Япония распространила среди членов Совета проект резолюции, предусматривающий введение экономических санкций в отношении КНДР. Президент США призвал выработать единую позицию по этому вопросу.
Мы хотим найти дипломатическое решение этой проблемы. И лучший способ для этого – выработать единую позицию и сказать Ким Чен Иру, что мы надеемся, что Северная Корея будет соблюдать нормы международного права.
Сказал Джордж Буш. Россия и Китай заняли умеренную позицию. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил.
Попытки сразу же говорить о каких-то угрозах в адрес Северной Кореи приведут только к тому, что Северная Корея будет в ответ угрожать. Такое уже бывало раньше. И потом все равно возвращались за стол переговоров, только уже в гораздо более обострившейся и ухудшенной обстановке. Вот этого сейчас нужно избежать.
Сказал министр иностранных дел России.
Радио «Свобода». Новости.
На севере сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. В боях убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В городе Бейт-Лахия в результате израильского ракетного удара погибли не менее 11 палестинцев и более 20 были ранены, сообщают палестинские источники. В ночь на четверг израильские войска при поддержке танков вошли в северную часть сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы экстремистами израильского города Эшкелон. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей заявил в четверг, что Иран должен как можно скорее дать ответ на пакет предложений по урегулированию кризиса, представленных ему 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Мировое сообщество настаивает на том, чтобы ответ должен был дан до 15 июля, начала саммита Большой Восьмерки. Тегеран заявляет, что ответит не ранее конца августа. В Испании прошли переговоры между правящей в стране Социалистической рабочей партией и партией Батасуна, политическим крылом баскской террористической группировки ЭТО. С подробностями Виктор Черецкий.
Цель переговоров – убедить Батасуну в необходимости навсегда расстаться с идеями терроризма, заявил секретарь отделения соцпартии в стране басков Пачи Лопес. Другой лидер баских социалистов Хосе Антонио Пастор опроверг обвинений консервативной оппозиции, которая увидела в самом факте переговоров политическую уступку экстремистам. Мы вступили в переговоры на благо общества. Некоторым это не нравится. Речь не идет о политических уступках террористам. Речь идет об урегулировании проблемы терроризма, о том, чтобы добиться консенсуса в обществе. Перспективы мирного процесса в стране басков открылись после того, как ЭТО объявило в марте о постоянном прекращении огня и выразило желание решить баскскую проблему мирным путем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Подробности этих и других событий на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 7 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 14 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, 26 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 7 июля малооблачно, без осадков и температура днем плюс 29 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. На этой неделе Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков отметила 3-летие. Наркополицейские в Уральском федеральном округе изымают не только наркотики, но и литературу, которая, по их мнению, пропагандирует наркотики. В сферу интересов сотрудников наркоконтроля порой попадает также деятельность коммерсантов и некоторых общественных организаций. Об этом подробнее через несколько минут, а пока к другим темам. Сегодня в Москве открывается второй всероссийский форум антиглобалистов. На эту тему с политологом Александром Орловым беседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Существуют два разных антиглобализма, разъясняет Александр Орлов.
Которые, в общем-то, у нас на российской почве, я бы сказал, конкурируют. Первый тип антиглобализма – это продолжение антиглобализма европейского, западного. Недавно приезжал известный идеолог Красной бригады Тони Негри в Москву по приглашению части наших так называемых левых. То есть вот этот антиглобализм, он уже считает, что глобальная империя создана. Есть книга «Империя», написанная Негри и Хартом, где, собственно говоря, они считают, что бороться с глобализмом Запада бесполезно, он уже построен на глобальной империи, остается только приспосабливаться и глобальному плебсу выбивать себе подачки. А другой тип антиглобализма, он, в общем, таковым не считается. Это патриотические движения, движения в защиту собственной культуры, собственной цивилизации. По сути, это наиболее конструктивный антиглобализм, позволяющий каждой цивилизации, каждому народу жить, не теряя основ собственной культуры, собственной автономности.
Однако и антиглобалистов, предупредил Александр Орлов, власть пытается поставить под контроль.
Если движение и акции соответствуют общественному мнению, это одно. Другое дело, что изолированные акции, как, допустим, акции наших, пущенные сверху, они не получают никакого развития, даже если они хорошо финансируются. Пропрезидентское движение «Наши», аналогичные движения, идущие вместе, не пошли они, не пошли акции СПС, потому что они, в общем, не соответствуют настроениям масс. Есть попытки возглавить какие-то движения, в том числе антиглобализм в России, придав ему такие формы, в общем-то, фактически прозападные. Недаром уже в Питере выделили специальный стадион для антиглобалистов с Бузгалиным во главе. То есть это те антиглобалисты, которые устраивают власть. Это они могут ложиться, садиться, сковывать себя цепями. В принципе, они не представляют опасности, потому что у них нет собственной программы.
А которые не устраивают власть?
Они устраивают власть, собственно говоря, оппозиция патриотическая. Все они имеют серьезную антиамериканскую, допустим, компоненту, антинатовскую. Вот вам и антиглобализм. Выступление в Крыму, кстати, это типичный антиглобализм, теперь вот на украинской почве. Приоритет национальных интересов, приоритет интересов населения над приоритетами, допустим, той же «восьмерки» с ее так называемой энергобезопасностью, когда наши ресурсы служат им.
Ну, а «восьмерка» вот саммит прислушается, как вы считаете, к антиглобалистам?
Те, которым выделили стадион, это как бы дополнительный аккомпанемент, дополнительный информационный повод для повышения значимости саммита «восьмерки». Что вот, мол, собаки лают, караван идет.
Рассуждает политолог Александр Орлов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, что вы знаете об антиглобалистах?
Нет. Я приехал сейчас в Душанбе, служу в 201-й дивизии. Там у нас другие совсем дела.
Какая-то такая организация, которая против всего, самодеятельная, по-моему, совершенно ненужная.
Их программа какая? О чем они?
Ни о чем.
Кто их слушает?
Никто.
Так же, как эти зеленые, в пользу защиты животных, это все, когда люди жиры начинают беситься.
Знаете, они какие-то агрессивно настроенные люди, молодые люди. Ну, националисты, я бы им сказала так. Они против всего здравого, не одобряю.
Честно говоря, как бы слышал, но я полагаю, что в двух словах это смогу передать.
Понятия не имею. Ну, какими-то проблемами, наверное, в политическом плане.
Нет. Ну, чем-то, наверное, небольшим, узким.
Которые против объединения мира. Сейчас тенденция глобализма идет в том, что объединяют нации. То есть нету ни расизма, ничего. То есть, ну, объединение людей. А антиглобалисты это как раз те, которые за традиции, за какие-то национальные, и которые против объединения, против смешения. Мир во всем мире это правильно, но антиглобалисты вносят сюда свою лепту и оставляют право каждой нации, каждой стране на самоопределение и на индивидуальность.
Нет, не слышала. Антиглобалисты, глобально, что-то против глобальности.
Антиглобалисты это, соответственно, те, кто против глобализации общества, а глобалисты, они за то, чтобы, ну, как говорят я, гражданин Земли, то есть всей планеты, независимо от страны, места нахождения, твоего места рождения, то есть глобалисты отрицают, ну, расовое происхождение, какие-то ксенофобия, возможно. А антиглобалисты, они поддерживают традиции своей страны. Ну, в принципе, это тоже неплохо, они как бы любят свою родину, но у некоторых есть нелюбовь, например, к другим странам. Ну, в принципе, и то неплохо. Свою страну нужно любить, и весь мир тоже. Все равно планета-то одна. Я как бы больше присоединяюсь к глобалистам, но с сохранением традиций своей страны. То есть неплохо было бы там поехать за границу без виз, без всего. Ну, сохранив традиции, язык.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, что не знают об антиглобалистах. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Вечерний Екатеринбург, обсуждая прошедший в Москве саммит глав религиозных конфессий, делает открытие. Оказывается, только 18% горожан допускают вмешательство церкви в жизнь государства. Еще 15 лет назад было наоборот. Видимо, общество ожидало от религиозных деятелей решения социальных проблем. А в итоге, утверждает вечерка, иерархи водят дружбу с криминальными авторитетами и изгоняют гомосексуалистов. Короче говоря, на большинство вопросов, которые волнуют общество, религия внятных ответов дать не может. А граждане, по мнению Виктора Толстого, ждали от церкви, например, искоренения преступности.
Заблуждения были это, скорее всего, в том плане, что церковь поможет выдвинуть лучших людей во власть. Найдя таких чистых и честных людей, выдвинув незамаранных идеологией, политикой какой-то, то они придут и будут устраивать правильную, разумную жизнь. Такой вот умозрительный, мне кажется, расчет был на церковь.
Иногда уральские специалисты по лечению СПИДа сами не понимают, что психологически травмируют больного, заявила в интервью уральскому рабочему директор фонда «Новое время» Марина Халидова. Речь в беседе шла о дискриминации. Например, когда предлагают ВИЧ-позитивной женщине не заводить детей. Хотя в основном чаще давят не врачи, а работодатели, выгоняя с работы, начальники садиков, исключая детей из группы, или директора общежитий, выселяющие ВИЧ-положительных из жилья. Прокуратура одного из районов Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении одной из крупнейших строительных компаний «Домострой» по факту самоуправства. Застройщик, по мнению надзорного органа, незаконно приступил к сносу жилого дома, так как не все его жильцы были предварительно выселены. Но в компании не считают, что совершили какое-либо нарушение. Просто ей не удалось договориться со всеми жильцами, многие из которых занимаются сдачей своих квартир в аренду и не хотят расставаться с бизнесом. Сегодня в Екатеринбурге открывается международный волейбольный турнир на кубок первого российского президента, напоминает «Комсомольская правда». Борис Ельцин еще ни разу не пропускал турнир имени самого себя. Правда, прилетал все больше под занавес на финальные матчи, чтобы вручить кубок и расцеловать победительниц. Ими, кстати, всегда становились россиянки. И в этот раз они также не намерены отдавать его другой стране, пишет «Комсомолка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
За 2 часа пресс-конференции в интернете президент России Владимир Путин ответил почти на 50 из 160 тысяч присланных вопросов. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани проведет в Брюсселе переговоры по ядерной программе с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. На севере сектора Газа продолжаются столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. Убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, доступное 80% населения, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. Европейский Союз и ОБСЕ удовлетворены парламентскими выборами в Македонии, несмотря на некоторые нарушения. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком 7 июля, 26 рублей 91 копейка за 1 доллар США и 34 рубля 28 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске: испытания северокорейских ракет, шанс вернуться к диалогу на Корейском полуострове. Почему рубль не стал более конвертируемым, если спрос на российскую валюту за рубежом? Пресса Косово и независимость провинции. Роль Организации Объединенных Наций и бизнес-леди Южного Кавказа. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Управление Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Свердловской области вместе со всеми коллегами по ведомству отметило 3-летний юбилей. На пресс-конференции, посвященной этому событию, начальник управления Виктор Дементьев подвел итоги 3-летней и полугодовой работы. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Основной целью созданного 1 июля 2003 года нового правоохранительного подразделения стала целенаправленная борьба с распространением наркотиков. За это время сотрудникам ведомства пришлось не только выполнять свою непосредственную задачу, но и организовывать саму структуру практически с нуля. По словам Виктора Дементьева, им это удалось.
Мы создали замкнутый цикл. Это и выявление преступления, расследование, проведение экспертиз, окончание расследования уголовных дел, направление в суд. На сегодняшний день создано профессиональное ядро федеральной службы, которое дает определенные положительные результаты.
Косвенным свидетельством достигнутых результатов, как сказал Дементьев, стали дефицит и высокие цены на наркотики у дилеров в ряде городов и районов Свердловской области. Об итогах работы за первые 6 месяцев 2006 года говорит Виктор Дементьев.
Зарегистрировано 1300 с лишним преступлений. Изъято более 300 килограмм различных видов наркотиков. Выявлено более сотни преступлений. преступлений, совершенных организованными преступными группами. И сейчас мы заканчиваем расследование по одному из уголовных дел, по которому проходит группа лиц, действия которых мы квалифицируем как действия преступного сообщества.
Последний эпизод, упомянутый начальником управления, результат успешной операции, проведенной в январе этого года. Сотрудники таможни и управления наркоконтроля совместно смогли не только перехватить партию героина в более чем 270 килограммов, но и полностью ликвидировать хорошо организованный канал поставки наркотиков из Средней Азии в Уральский регион. Оперативники задержали 5 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, в том числе и организатора преступной группы. Виктор Дементьев особо подчеркнул, насколько велика в деятельности управления роль информации, поступающей от населения, однако посетовал на то, что общественные организации в борьбе с наркотиками проявляют себя слабо.
Могу сказать, что таких организаций не так уж много. Задекларировано порядка 30, но когда мы начали проверять, есть ли такие организации общественные, работают ли они по этой линии, оказалось, что их совсем немного.
Заявил начальник управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Свердловской области Виктор Дементьев. Сегодня одним из самых действенных инструментов в борьбе с распространением наркотиков остаются операции, направленные на пресечение какой-либо стороны этой деятельности. В частности, сейчас в регионе объявлена операция МАК-2006, недавно была завершена операция «Канал». Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Доброе утро, Андрей Валерьянович.
Доброе утро.
Вы все 3 года работаете в этой службе?
Да, с 1 июля 2003 года являюсь офицером наркополиции Уральского федерального округа.
А прежде где служили?
Ну, погоны ношу я давно. Я прослужил порядка 18 лет в вооруженных силах СССР и России, затем налоговая полиция, и после налоговой полиции, после того, как было принято решение о ее передаче ее функций МВД, я остался проходить службу в органах наркоконтроля.
А это от вас новая работа потребовала каких-то навыков новых, ну, как фигурально выражаясь, потребовалось ли переучиться и сильно ли?
Ну, естественно, конечно, потребовало. Может быть, не сколько переучиться, сколько узнать больше того, что необходимо в нашей повседневной деятельности. Пришлось окунуться в ту проблему, которая сейчас действительно стоит не только перед Россией, но и перед всем миром. Это проблема, угроза наркотизации и, будем говорить, проблема глобальной наркоагрессии, которая у нас идет, ну, к сожалению, из ряда стран, в том числе из Афганистана.
А как ваше личное отношение к этой проблеме изменилось вот в связи с тем, что вы пришли работать в эту структуру? Что вы знали и как вы понимали проблему до этого и что теперь? Вам этот объем информации, которым вы сейчас владеете, какую службу сослужил?
Вы знаете, говорить о том, что нет лишних знаний, это нельзя. Конечно, узнал я больше, узнал в той сфере, которая раньше была мне известна только, ну, по отдельным, будем говорить, статьям в средствах массовой информации, потому что я видел со стороны стороннего наблюдателя. Вот. А с другой стороны, когда окунувшись в данную проблему, узнав действительно реальную сторону, узнав то, что на самом деле это все представляет и насколько это опасно и пагубно, вы знаете, в какой-то степени даже ужаснулся.
А у вас не появилось ощущение, что этого не победить никогда? Многие страны десятилетиями с этим борются.
Вы знаете, если бы у меня было ощущение, что это нельзя победить, я бы не служил бы в органах наркоконтроля. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, Антонио Мария Коста, это исполнительный директор ООН по Комитету по преступности и наркотикам, он сказал, что Третья мировая война уже идет. И слова его выглядели таким образом, что это не война цивилизации, это не война религии, это война наркомафии против всего человечества. Но вы знаете, я бы не хотел, чтобы человечество у нас прекратило существование только из-за того, что кто-то будет нам предлагать какой-то иллюзорный мир.
Знаете, с точки зрения журналиста, все то, что происходит со службой наркоконтроля, буду называть ее так коротко, а не длинным именем, довольно интересно. И вот почему. Потому что журналистика обращалась к теме наркотиков, распространения наркомании, давно, да, гораздо больше 3 лет. И вот эти все 3 года, сколько развивается эта служба, это все происходит на глазах журналистов. И вот как мы это все наблюдаем в ходе пресс-конференции? Когда она только организовалась, нам объясняют, это будет служба, которая собирает, таким коллектором информации является, полностью всю информацию собирает, ведет там агентурную работу, занимается только крупными каналами наркотиков, крупными такими партиями и вообще поставщиками. Вот это ее основная цель. А потом мы сталкиваемся с тем, что, в общем-то, как все другие службы, это тоже отчитывается за килограмм, за полтора, за два. То есть это какие-то сводки дежурные появляются, такие же, которые могут появиться и у милиции, и там, я не знаю, участковый может об этом же рассказать. Ну, мне кажется, что это некий момент поиска своего места вот в этой структуре силовых органов. А как вы это оцениваете, и правильно ли это видится, вот место и роль организации самой структуры наркоконтроля, правильно ли это видится с точки зрения журналистов сейчас?
Ну, давайте начнем прежде всего с того, что, наверное, и есть большая доля журналистов в том, что была создана данная служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. И она была создана, ну, исходя из тех реалий, которые были у нас на тот момент и на сегодняшний день в стране, именно по вопросам распространения наркотиков. 3 года – это очень небольшой срок для становления федеральной структуры. Но, тем не менее, по оценке, будем говорить опять-таки, не нас, а специалистов ООН, что служба нашла свое место, и служба встала на ноги. Говорить о том, что перед нами ставятся задачи в плане какой-то такой палочной отчетности, нельзя. Естественно, чтобы рассказать о своей деятельности, мы говорим о том, сколько мы изъяли. Мы говорим о том, сколько наркогруппировок нами обезврежено. Естественно. Мы говорим о тех или иных операциях, которые проводятся у нас. Ведь, понимаете, учитывая то, что мы существуем на деньги налогоплательщиков, мы и должны отчитываться перед ними, хотя бы о нашей работе. И говорить, что, вот, к примеру, нами изъято столько-то и столько-то, но это одна сторона. Мы должны говорить о том, что еще мы кого-то и наказали. Ну, не мы наказали, но благодаря нашим...
Ваша деятельность
нашим, да, наша деятельность, да, к этому привела. На сегодняшний день, можно сказать так, что те задачи, которые ставились перед нами, они выполняются. Они выполняются, прежде всего, в вопросах именно противодействия и становления службы. Ведь первоначально, когда служба создавалась, задача, не первоначально, но и так и стоит задача, это прежде всего ликвидация механизма распространения наркотиков и подрыв экономической базы.
Я правильно сформулирую, если скажу, килограммы это для населения, для публикации, чтобы было видно вот пошагово прямо вашу работу, а для, скажем так, начальства для вашего, это уже более концептуальные какие-то вещи. Так чем вы отчитываетесь перед начальством, если не килограммами?
Вы понимаете, перед начальством мы отчитываемся всем. Но говорить о том, что нас наказывают за то или иное, это нельзя. Ведь понимаете,
мы можем... показатели вашей работы объективными какие считаются?
Показатели, ну, можно сказать так, показатели нашей работы, они будут видны тогда, когда уменьшится количество наркозависимых. Эта задача, по сути дела, она поставлена в федеральной целевой программе, где написано, что уменьшить за 5 лет на 16-20% количество наркозависимых.
Да. А глава областного ведомства еще упомянул о дефиците наркотиков. Вот это он как определил?
Вы знаете, дефицит наркотиков, он определяется, в принципе, просто когда возрастает стоимость на наркотики. Ведь вы прекрасно понимаете, что мы владеем информацией о том, что в каких районах, допустим, тоже округа, или как глава областного ведомства Виктор Михайлович Дементьев сказал, в каком районе области увеличивается или уменьшается стоимость, будем говорить, того или иного наркотического вещества. Естественно, там, где стоимость выше, следовательно, его меньше. Хотя мы знаем такие случаи, и это, в принципе, оно не является секретом, что для того, чтобы втягивать как можно больше, ну, в наркопотребление, наркотики вообще раздают бесплатно. То есть сажают, будем говорить так, людей на иглу, и после этого наркозависимый готов выдать это, ну, купить за любые деньги. Поэтому, да, существует на сегодняшний день определенный дефицит. Вот ситуация с наркоситуация, будем говорить, и в Уральском федеральном округе, и в России в целом, она в определенной степени стабилизировалась. Но говорить о том, что значит это стабилизировалось, это не значит, что все очень так хорошо, будем говорить, все очень прекрасно.
Стабилизация может быть и не обязательно со знаком плюс. Просто нет изменений к худшему.
Да, нет изменений к худшему. Нет изменений к худшему, и мы не наблюдаем того резкого роста наркопотребления, который бы мог быть вызван теми темпами, которые у нас был, 99-й, там, 2000-й год и так далее. И прямо так говорит, начало 90-х годов, когда у нас в нашем обществе начали определенные, преобразования, это, плохо повлияло именно вот на наркоситуацию, то есть хлынул ряд наркотиков.
Андрей Валерьянович, мы сейчас должны прерваться ненадолго, чтобы познакомить с новостями. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в Екатеринбургской студии начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Сергеев. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» время гостей. Ведущий Виталий Портников. Российско-израильский диалог в разгар ближневосточного кризиса. В программе участвует пресс-атташе посольства Израиля в России Михаэль Бродский и главный редактор газеты «Вести» Тель-Авив Сергей Подражанский. Время гостей на радио «Свобода» 7 июля в 19 часов после новостей. Повтор 8 июля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Морозу отдали голоса социалисты, коммунисты и партии регионов. Депутаты от «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали. По мнению обозревателей, это означает распад оранжевой коалиции. Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. За два часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч, присланных по интернету. Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект предполагает, в частности, усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Наиболее кровавым был теракт у шиитской мечети в городе Куфа, к югу от Багдада, где погибли 12 человек. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Саланой. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. На севере сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. В боях убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. По его словам, новый спутниковый телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России.
Прогноз погоды на 7 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 14 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, 26 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 7 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 29 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня в Свердловской области стартует 4-й международный турнир по волейболу среди женских команд на призы первого президента России Бориса Ельцина. За главный приз будут бороться 8 команд – сборная Азербайджана, Болгарии, Казахстана, Китая, Кубы, Нидерландов, России и Турции. До сих пор на этом турнире побеждали российские волейболистки. Визит Бориса Ельцина в Екатеринбург намечен на 9-13 июля. Верхосетский районный суд Екатеринбурга объявил в розыск директора Уральской инвестиционно-строительной корпорации Вячеслава Борисова, который обвиняется в мошенничестве при привлечении средств частных инвесторов в жилищное строительство. По мнению прокуратуры, Уральская инвестиционно-строительная корпорация собрала с жителей Екатеринбурга и его окрестностей средства на строительство нескольких жилых домов, не имея необходимых согласований и разрешительных документов, присвоила деньги граждан, не выполнив обязательств перед частными инвесторами. Поскольку Вячеслав Борисов не являлся в суд, принято решение изменить меру пресечения руководителю корпорации в виде подписки о невыезде на заключение в следственном изоляторе. В Екатеринбурге принято решение о строительстве музея политических репрессий. Он будет основан на территории мемориального комплекса в районе одного из самых массовых захоронений репрессированных. С такой инициативой выступила Свердловская областная организация жертв политических репрессий. Сегодня на плитах мемориала начертаны фамилии, даты рождения и смерти более чем 18,5 тысяч жителей Свердловской и Пермской областей. А музейные экспонаты сейчас размещены в неприспособленном помещении на территории комплекса. Конференция «Духовность семьи. Основа национального патриотизма» пройдет сегодня в Екатеринбурге. Поводом станет послание президента России Федеральному собранию. В конференции примут участие депутаты регионального законодательного собрания, представители местных вузов, специалисты здравоохранения, активисты общественных организаций. На конференции обсудят проблемы демографии и гендерной политики в Свердловской области, в частности, рассмотрят практику защиты прав женщин в семье, их место в российской политике и бизнесе, а также проблемы здравоохранения и образования в области. В Москве 5:34, в Екатеринбурге 7:34. Сегодня пятница, 7 июля. Вы слушаете «Екатеринбургский час» утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. На этой неделе Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков отметила трехлетие. Об этом мы сегодня говорим в екатеринбургской студии с гостем. Я напомню, что это Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Вопросы ему и свое мнение о работе российских наркополицейских можно высказать по телефону 8 800 222 12 или отправить на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А пока продолжим тему из екатеринбургской студии. День рождения службы наркоконтроля в Екатеринбурге совпал с обсуждением очередного прецедента проникновения идеологии и пропаганды в книгоиздательский бизнес. И снова в центре внимания уральское издательство «Уфактория». Внимание госнаркоконтроля привлекла книга «Клубная культура». Труд преподавателя английского университета Фила Джексона заподозрили в пропаганде наркотиков и изъяли со склада издательства «Уфактория». Издатели с обвинением не согласны, и их точка зрения в материале екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Изъятие книги из продажи – акт абсолютного недоверия к читателю, акт жлобства и насилия по отношению к нему, позор свердловским чиновникам. Так музыкальный критик Артемий Троицкий отреагировал на новость о том, что свердловский наркоконтроль в рамках проверочно-розыскных мероприятий по выявлению пропаганды наркотиков изъял со склада издательства «Уфактория» почти 900 оставшихся от 3000-го тиража книг «Массовая культура». Издание вышло год назад, но привлекло внимание полицейских много позже. Они изъяли не пару-тройку экземпляров на экспертизу, а сразу все, пресекая еще не установленное преступление. О причинах главный редактор «Уфактории» Александр Бисеров.
В России проходит достаточно широкий разлом между тем, что меняются ориентиры, меняется представление о том, что такое на самом деле культурная среда. Надзирающие органы, они, наверное, сегодня для себя пытаются создать эти ориентиры, на охране чего они, собственно говоря, стоят. Здесь возможны самые немотивированные, необоснованные флуктуации, как поведенческие, так и исполнительские.
Первые претензии к содержанию своих книг издательство «Уфактория» услышало 3 года назад. Тогда госнаркоконтроль отметил свое появление вниманием книги «Марихуана. Запретное лекарство». Издатели с обвинениями в адрес содержания не согласились, но признали, что специализированную медицинскую книгу стоило презентовать именно в такой форме, а не как рассчитанную на массовую аудиторию. Клубную культуру главный редактор «Уфактории» спорной не считает. Еще до ее выхода сотрудники регионального центра судебных экспертиз, Московского центра экспертиз МВД и филологи установили, что пропаганды наркотиков в книге нет.
Именно для того, чтобы определить, есть ли в наших книгах призыв сделать, призыв ощутить, мы для этого и проводим экспертизы. В клубной культуре таких признаков нет ни в названии, ни в содержании книги. Наша задача не дискутировать с законом, наша задача работать в поле культурных либеральных ценностей.
Книги дружественного «Уфактории» издательства «Ультракультура» не раз вызывали недовольство различных структур. Но главный редактор «Ультракультуры» Илья Кормильцев говорит, что в России сейчас можно публиковать все. Или, по крайней мере, пытаться. Правда, последствия непредсказуемы в каждом конкретном случае.
Все скандалы или кому-то наступали конкретно на ногу, или значит, какая-то группа при помощи скандалов, там, или организация государственная, или общественное объединение, там, как организация, как в случае с госнаркоконтролем, общественное объединение, как сейчас с Союзом православных граждан, они себе делают себе промоушен, используя в качестве платформы вот некий скандал. То есть они себя сами раскручивают.
В ближайшее время слово «наркотик» появится еще в одной книге «Уфактории» – биография актера Джонни Деппа, у которого были проблемы с наркотиками, но который их успешно преодолел и стал идолом современной массовой культуры. Ирина Мурашова, «Радио Свобода», Екатерина.
И вот в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Андрей Валерьянович, мы сознательно в этот рассказ не включили мнение представителей вашей структуры, потому что вы будете в студии. То есть вам представляется сейчас право прокомментировать то, что прозвучало в рассказе Ирины Мурашовой.
Ну, вы знаете, комментировать то, что сказали вот, в данном, будем говорить, репортаже те или иные должностные лица, я не буду. Во-первых, потому что у каждого свое мнение, и каждый остается при своем мнении, и оно, естественно, на чем-то основано. Во-вторых, пока не будет экспертизы, пока не будет проведена экспертиза, пока не будут даны заключения и решения суда, я это тоже, ну, будем говорить, не имею права что-либо говорить. Но я бы хотел сказать совсем другое. Вы понимаете, проблема наркомании – это проблема очень глобальная. И сколько бы не было карательных мер, сколько бы не было мер правоохранительного характера, то есть сколько бы не изымалось наркотиков, сколько бы, будем говорить, мы не задерживали тех или иных преступников, которые занимаются распространением наркотиков и переправкой их в Россию. Вы понимаете, пока будет существовать спрос, пока будет существовать спрос на наркотики, будет и предложение. И эта проблема, наркомания, она решается в комплексе. Учитывая то, что это все идет в комплексе, мы должны не только бороться с этим, но мы также должны создавать определенное общественное мнение. И вот когда нам говорят, что это, ну, будем говорить, сторона той или иной культуры, да не может быть наркотики какой-то культурой. Но неужели кому-то вот хочется, чтобы его ребенок читал про наркотики, а потом у него вызывал интерес? Вы понимаете, я вот считаю,
что... А вы полагаете, все... если не прочитает, то интерес будет меньше?
Вы знаете, я полагаю, что не читать это надо, а надо воспитывать детей, воспитывать подрастающее поколение, да и вообще создать в обществе мнение нетерпимого отношения к этому. Ну, вы понимаете, я... Книга, о которой говорилось, я с ней ознакомился. Я с ней ознакомился. И лично я не хотел бы, чтобы мой ребенок или чей-то ребенок это читал. Или подрастающее поколение. Понимаете, можно много говорить, что это та или иная культура. Но вы знаете, неужели у нас не хватает всех мировых ценностей, достижений нормальной, настоящей культуры?
Знаете? А если выше взять структуры наркоконтроля, вот, наверное, ваше подразделение, раз слово профилактика фигурирует, именно этим, на ваш взгляд, и должны заниматься. То есть смотреть в том числе и на книги, на что-то еще?
В том числе. Вы понимаете, наше подразделение, это подразделение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики. Конкретной профилактики наше подразделение не занимается. Но в настоящее время у нас в России очень много учреждений, органов, мы будем говорить, организаций, которые именно по роду своей деятельности обязаны заниматься профилактикой. Мы только объединяем усилия в плане именно единой стратегии, единой концепции. Именно противодействие наркотикам. Я лично, мое личное мнение такое, что когда у нас в обществе начинаются разговоры о том или ином, насколько это вот правильно или неправильно, то есть когда возникает вопрос о пагубности или непагубности наркотика, это вообще, понимаете, я этого не понимаю. Но разве мало того, что когда умирают люди от потребления наркотиков, этого мало? Это мало того, что наркотики, само распространение наркотиков и те, будем говорить, доходы, которые получает наркопреступность, идет терроризм. Этого нам мало.
Это все ведь действительно очевидные вещи. Но просто обычно, когда спорят об этом и высказывают разные мнения, рассуждают о методах, которыми противодействуют распространению наркотиков, наркомании и вообще привлечению внимания к наркотикам, да? Вот если вернуться к книжке, если экспертиза вдруг покажет, что действительно там, которую уже теперь инициировал госнаркоконтроль, если экспертиза покажет, что эта книга не пропагандирует наркотики, а вы лично с ней ознакомились, и вы говорите, что вы бы не хотели, чтобы ваши дети ее прочитали. Что в этом случае делать? Она снова попадет на прилавки, ваши усилия все напрасны, и структура, ну так, остро говоря, осмеяна за свои усилия напрасные.
Ну, понимаете, дело в том, что, ну, она не осмеяна. Она еще раз показала то, что существует литература, в которой завуалировано косвенно, обойдя те или иные, будем говорить, стандарты, которые существуют. Почему? Потому что мы же не можем так. Тоже есть определенные стандарты, которые определяют законодательно, где является пропаганда или нет. Но понимаете, когда это косвенно все происходит, ведь сейчас литература, есть такая литература, которая к определенным видам насилия она призывает. Извините, в свое время, помните, сколько было разговоров, когда выходили литература, там, знаете, с речами Гитлера. Ну, это что, говорить о том, что да, это у нас культура, это что такое? Понять, а какие-то издатели
издавали?
Ну, почему
бы не знать, какие глупости говорил Гитлер? И почему за ним народ пошел?
Ну, вы понимаете, глупости глупостями, вот. Ну, это, допустим, знаете вы, знаю это я. Ну, вы видите то, что творится сейчас даже в России, когда появляются скинхеды, которые, будем говорить, те или иные националистические движения, которые основаны как раз вот на этих идеях. Мало этого, это дело, мне кажется, это дает определенные всходы. Вот это, будем говорить, плохое семя, которое оно попадает на такую почву достаточно, говорится, благоприятную в тех или иных местах, оно дает определенные всходы.
А есть ли какая-то единая политика или идеология по отношению вот к культуре, к книгам, ну, раз уж говорим о книгах, у всех структур наркоконтроля в разных регионах, потому что эта же самая книга «Клубная культура» где-то продается свободно, а вот в Уральском федеральном округе, в Екатеринбурге вызвала повышенное внимание?
Ну, понимаете, силы и средства, которые располагает наркоконтроль, он, я скажу, он не позволяет, вот, допустим, перечитывать всю литературу. Ну, я так отвлекусь, скажу, что на сегодняшний день, в соответствии с указом президента, численность Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков составляет 40 тысяч человек. Это не только оперативных там сотрудников, следователей и так далее. Это все. Это и, будем говорить, водители, уборщицы, различный обслуживающий персонал. И количество сотрудников, оно сопоставимо, ну, будем говорить, с органами МВД, ну, Свердловской области, допустим, Челябинской, две вместе взятые. Вот.
Но давайте вернемся через минутку к разговору, хорошо. Потому что у нас заголовки новостей часа. Главное событие на этот час в Москве 5.45, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. На севере сектора Газа продолжаются столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. Убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, доступное 80% населения, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. Умеренный консерватор Фелипе Кальдерон одержал по предварительным данным победу на выборах президента Мексики. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком 7 июля, 26 рублей 91 копейка за 1 доллар США и 34 рубля 28 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В екатеринбургской студии продолжаем беседу с Андреем Сергеевым, начальником отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Андрей, извините, я вас прервала на том, что вы рассказывали, почему и как какие-то книги в каких-то регионах попадают в поле зрения наркоконтроля, а где-то они этого внимания не удостаиваются. Вы говорили, что народу мало работает.
Народу. Понимаете... Еще я могу сказать, в чем здесь ситуация. Ведь эти книги не только мы находим, и к нам поступают определенные сигналы от тех, ну, от населения, будем так говорить. Потому что люди, когда покупают те или иные книги, естественно, большую часть это возмущает. Ведь, понимаете, когда начинается разговор о тех или иных либеральных ценностях, когда начинаются разговоры о правах человека, давайте, когда вот помните, было достаточно большой резонанс, когда сказали по поводу тестирования студентов в вузах. Это многие начали говорить, это нарушение прав человека, это то, все пятое, десятое. Вы понимаете, почему-то у нас зачастую ряд деятелей говорят от лица тех, кого мнение они не знают. Они говорят свое мнение. Вы знаете, после того, как это было сказано, я встречался с группой студентов одного из вузов Екатеринбурга, причем вуз, прямо скажем, ну такой, коммерческие. То есть там учатся, будем говорить, люди, которые платят деньги за обучение, которым как бы говорить то, что, будем говорить так, ну, хотят услышать их преподаватели, нет никакого резона. Так вот, понимаете, 95% сказали, что да, тестирование нужно. Я могу привести еще другой пример. Буквально недавно, где-то месяц назад в Ханты-Мансийске проводился опрос, ну так вот, сотрудники наркоконтроля проводили опрос молодежи, тоже один из вопросов был тоже вопросы вот этого тестирования. Большая часть молодого, молодежи, причем тоже где-то порядка 90% сказали, да, тестирование нужно. Ведь понимаете, молодежь
они
живет...
хотят знать, кто наркоман, чтобы не общаться с этим человеком.
Да,
как
да.
Они... Нет. Чем мотивировали они?
Они не то, что не хотят знать, они просто не хотят, чтобы наркоманы учились вместе рядом с ними. Ведь понимаете, когда говорят о том, что наркотик — это какая-то внутренняя культура, ведь понимаете, это заблуждение, большой миф. И в какой-то степени тоже пропаганда.
То есть, по вашему мнению, люди считают, что потребление наркотиков не может быть частным делом, это обязательно как-то коснется окружающих?
Естественно, естественно. Вы понимаете, это не секрет, это мы знаем. Если, допустим, в какой-то группе молодежи, ну, будем говорить, студенческой вот учебной группе, появляется один наркоман, то через полгода полгруппы будет наркоманов. Он втянет их. Ведь, понимаете, молодежь, она как бы очень сильно восприимчива к тем или иным проявлениям. И
то есть, смотрите, получается, на каком-то этапе, когда эта группа студенческая только создается, 90% из нее говорят, что не хотят иметь рядом с собой наркомана. Но тут же вы говорите, что если все-таки эта группа создастся, и мне кажется, один наркоман, половина из этих самых нежелавших помимо своей воли станут наркоманами. Так получается?
Нет, не помимо своей воли, и не, на том, не в тот момент, когда она создается.
Ну, я понимаю, что через какое-то время...
Да, через какое-то время.
То есть это...
Втягивание
даже
идет.
Те, кто был против до этого наркотиков на словах.
Ну, я вот не могу сказать, что это привести именно эти примеры. Вот. Я хочу сказать, что по всей вероятности, сейчас уже в определенной степени мнение в обществе меняется к этому. И то настроение, которое сейчас возникает именно в противодействии наркотикам, оно направляется в нужное русло. Но опять же я говорю, что мы... должны оградить молодежь, нашу молодежь от того, от потребления наркотиков. И когда вот сейчас прозвучало то, что еще собираются сдавать одну книгу. То есть звезда, которая стала знаменитым, потребляла наркотиками.
Но он же бросил их.
А
смотрите,
вы...
какой положительный
пример. А вы
пример.
Уверены, что он бросил?
Ну, теперь уже всех подозревать. Представляете, сколько людей потребляли наркотики, и вы сейчас так говорите, что лишаете их шанса на общественное доверие.
Да, никого я не лишаю шанса на общественное доверие. Просто вы понимаете, когда говорят, что здесь... В данном случае, с моей точки зрения, проходит одна идея, что можно употреблять наркотики,
а потом оставить.
Это нельзя. Наркотики, да. Очень сильное привыкание к ним.
Вы упомянули, что если людей возмущает содержание какой-либо книги, они могут вам позвонить. С чем к вам еще идут? С футболками, с мороженками, на которых конопля нарисована? Есть ли какие-то еще сигналы о каких-то еще проявлениях пропаганды наркотиков?
Ну, понимаете, футболки, это мы считаем несерьезно. Честно говоря, и в Уральском федеральном округе таких прецедентов не было, что мы с этим делом боролись. Да, когда мы видели, допустим, где-то продается открыто футболка с теми или иными, будем говорить, наркотическими символами, я скажу, что у нас просто-напросто подходили к тем, кто торговал, и объясняли вот это все дело. И я скажу, что большинство тех, кто это реализует, они иногда не понимают, что они делают. И я хочу сказать, что я видел у нас в Екатеринбурге, в некоторых местах, там символика это продавалась. Ну, лежит где-то там, вот честно говоря, на витрине я видел, лежит в углу вышитая сумочка с листьями конопли. Она лежала год, лежала два. Потом или купил, или кто-то забрал. Я понял так, что это, ну, зачем мы будем вот этим делом заниматься, это все, это несерьезно.
А вот. Если будет, например, на футболке нарисована вот символика там какая-либо или листья конопли, будет написано «легализуйте это», такая продукция тоже есть, это вызовет интерес?
Интерес
я имею в виду не
потребителей,
а ваши.
Интерес вызовет, конечно.
Это уже будет противозаконно?
Нет, это не будет противозаконно, вы понимаете. Здесь, опять же, я говорю, ситуация возникает такая. Кто-то призывает к легализации наркотиков, то есть к распространению наркотиков. Но мы, так как та структура, которая борется с распространением наркотиков, естественно, мы будем принимать те или иные меры. И я хочу сказать, что вот по вопросу даже издания книг, ведь, понимаете, периодически наши органы... Ну, встречаются с теми или иными издателями, с представителями торговых точек, торговых фирм, которые распространяют ту или иную литературу. И те или иные вопросы, они раскрываются при встречах. Это, в принципе, практика, она не только в нашем округе, не только в области, но и по всей России. Ну, кто-то идет на это, кто-то не идет. Кто-то считает, что издание вот, литературы подобного рода, оно важнее, чем издание, к примеру, Достоевского и Гоголя.
Они тоже, надо сказать, издаются. Просто они книг издаются. Стало много, и, видимо, придется людям с вашей ли помощью, или без ее ориентироваться, пытаться в этом потоке. Я еще раз поздравляю вас с трехлетием ведомства, в котором вы сейчас работаете, вернее, все эти 3 года работаете. Спасибо вам, что согласились принять участие в нашей программе. И я желаю, чтобы в любом случае ваши усилия, как бы их ни расценивала общественность, были во благо.
Спасибо большое.
Я напомню, что в студии, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И поводом стало то, что на этой неделе Федеральная служба наркополицейских отметила 3-летие.
«Мой сегодняшний день».
Меня зовут Татьяна Звержанская, я учусь в театральном институте на 4-м курсе. Сегодня я встану с утра пораньше, часов так в 10, посмотрю какое-нибудь кино, сериал, может быть, погуляю с собакой, если такая возможность представится, если раньше меня никто не погуляет. Потом пойду схожу по магазинам, может быть, куплю что-нибудь из одежды. Давно хотела записаться куда-нибудь на танцы, схожу в данс-холл, запишусь на танцы. Может быть, современные, может быть, несовременные. А вечером я отдохну у телевизора, наблюдая футбольный матч чемпионата мира по футболу в Германии.
Меня зовут Бая Карина, я занимаю должность директора по развитию бизнеса в учебном центре «Микротест». 6:30, подъем, зарядка. Обязательно кофе, чай. В 8 я выезжаю на работу. Где-то примерно в 8:30, смотря как в нашем городе с пробками, в 9 я уже на работе. И начинается мой рабочий день с того, что я запускаю свой компьютер и смотрю почту, которая приходит от клиента. Вопросов очень много. Мы преподаем информационные технологии. Значит, это подготовка системных администраторов, инженеров, разработчиков. Направления такие, как Cisco, Microsoft, Novell, Oracle, Linux, Unix, ну и другие. Рабочий день официально с 9 до 6, но, как правило, сидишь до 7, 8-9, смотря сколько работы и как вовремя ее нужно сделать. Если ты понимаешь, что работа важная, конечно, сидишь до 9.
Музыкальный календарь.
Известный музыкант Ник Рок-н-ролл, он же Николай Кунцевич, прибыл в Екатеринбург. Цель его поездки – отобрать участниц для будущего Всероссийского фестиваля женского вокала «Сирин», который планируется провести в Тюмени в августе. Ник Рок-н-ролл – отец русского панка и одна из самых ярких личностей в рок-андеграунде. В 80-е годы прошлого века его появление на вечеринках означало скандал, драку, милицию и прочие неприятности. Но именно панк Кунцевич открыл для широкой публики лиричную екатеринбурженку Юлию Чичерину, у которой не так давно вышел уже 4-й по счету альбом «Музыкальный фильм».
Звонче, чем хрустальный лед, радостнее, чем птичья стая, я пою, и сердце мое поет, лучше просто не бывает. Просто не бывает, просто пою.
Юлия Чечерина в музыкальном календаре Максима Димова. Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема. Сегодня в Москве открывается второй всероссийский форум антиглобалистов. Что вы знаете об антиглобалистах? Это тема диалога со слушателями. Кроме того, как обычно, разноплановая информация и репортажи корреспондентов «Радио Свобода» о самых значимых событиях в мире.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Казулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность сделать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15407.